воплощение Бога. Давайте, первая часть будет называться у нас «Заливка формы», а вторая часть «Выход из времени». Потому что будет, ну, это та же самая часть, но она, ну, к сожалению, их отдельно слушать нельзя, но это будет немножко акцентом. Итак, смотрите, какие-то, вы понимаете, какими я словами говорю? Заливка формы, выход из времени, это немножко научно, да? Научно. А дело в том, что религия – это наука. Вот наука самоосознания, Прабхупада пишет, да? Там, или там что-то. Это наука. Это то, что объяснено. Если нам говорим, вот это мистика, и делай так, а зачем? А маленький все равно не поймешь, там, полубоги, там, это таинство, понимаете? То это, извините, никуда не годится. Я сейчас вам объясню, почему, откуда это все вот произошло. Откуда приходили аватары, после каждого аватара какая-то появлялась религия. Кто такие аватары? Ну, есть такие, которые брались вот прямо отсюда, им там как пророки диктовали. А есть... Что пришел целый бог. Пришел целый бог. Это или инопланетяне, или какие-то с других островов, так, к туземцам пришли, и они, ну, не видели белого человека, и возникает какой-то культ. Если вы обратите внимание, есть даже целая такая подборка, все храмы почему-то похожи на космические корабли. Вам обратили внимание? На космические корабли. Я сейчас вам прочитаю одну историю. Поэтому мы должны понимать, что это значит? Что пришли какие-то боги, да, какие-то инопланетяне. Если мы внимательно с этой точки зрения, с технической, посмотрим на Шримад Бхагавата, там мы найдем очень много ответов. В Библии найдем, ничего там мистического нет. Но поскольку нас разучили думать, мы тогда, понимаете... Сейчас, одна история, называется... По-моему, называется, такая религия есть, Карго, по-моему, называется. Или это не религия, это сейчас минуточку. Так, сейчас прочитаем. Так. Вот эта история, которая в самом деле была, и которая должна нас это... Во времена Второй мировой войны на некоторых островах Меланезии, это совокупность тихоокеанских островных групп, зародились интересные культы, так называемые культы карго. Карго – это груз, перевозимый на судне. Культы карго. Которые появились у местных аборигенов в результате контакта с цивилизованными пришельцами, в основном с американцами. Американцы, воевавшие с японцами, размещали на Тихоокеанских островах свои военные базы. Они строили там взлетно-посадочные полосы, на которые садились самолеты. Иногда самолеты не садились, а просто сбрасывали груз и улетали обратно. В общем, с неба прилетал или падал груз. Островитяне раньше никогда... не видели белых людей, поэтому с интересом наблюдали за ними. Тем более, что у них было так много интересных вещей. Зажигалки, фонарики, красивые жестяные банки с джемом, стальные ножи, одежда с блестящими пуговицами, обувь, палатки, красивые картинки с белыми женщинами, бутылки с огненной водой и так далее. Туземцы видели, что все эти предметы доставлялись в виде груза с неба. Это было очень удивительно. Понаблюдав некоторое время, аборигены обнаружили, что для получения всех этих сказочных благ американцы не работали. Они не растирали в ступах зерно, не ходили на охоту, не собирали кокосы. Вместо этого они размещали на земле загадочные полосы, надевали наушники и кричали непонятные слова. Потом они светили в небо кострами или прожекторами, махали флажками, и с неба прилетали железные птицы и приносили им груз. Все эти чудесные вещи, которые американцы давали островитянам в обмен на кокосы, раковины и благосклонность юных туземок. Иногда бледнолицы строились в ровные колонны и зачем-то стояли рядами и кричали разные неведомые слова. Но потом война закончилась, американцы свернули палатки, дружески попрощались и улетели на своих птицах. И больше неоткуда было взять фонарики, варенье, картинки и особенно в огненную воду. Туземцы не были лентяями. Но сколько они не трудились, у них не получалось ни брезентовые палатки, ни красивая одежда с рисунком, ни жестянки с тушенкой, ни фляжки с дивным напитком. Это было обидно и несправедливо. И тогда они задались вопросом, почему бледнолицам падало с неба добро, а им нет? Что они делают не так? Они денно и ночно крутили жернова, копали огороды, и ничего с неба не упало. Наверное, для получения всех этих дивных вещей надо делать то же самое, что и бледнолицы. А именно, надеть наушники и кричать слова, а затем проложить полосы, зажечь костры и ждать. Наверное, все это магические ритуалы и волшебство, которым владели бледнолицы. Ведь это было совершенно очевидно, что все прекрасные вещи появились у них в результате магических действий, и никто никогда не видел, чтобы американцы их делали сами. Когда спустя несколько лет до острова добрались антропологи, они обнаружили, что там возник совершенно невиданный ранее религиозный культ. Везде были натыканы столбы, соединенные между собой пеньковыми веревками. Одни туземцы прокладывали в джунглях просеки, строили плетеные вышки с антеннами, махали флажками из крашеных циновок. Другие в наушниках из половинок кокосов кричали что-то в бамбуковые микрофоны. А на придорожных просеках стояли соломенные самолеты. Смуглые тела аборигенов были раскрашены в военную форму с буквами USA и орденами. Они старательно маршировали, держа плетеные винтовки. Самолеты не прилетали, но туземцы считали, что они, наверное, недостаточно молятся. И продолжали кричать в бамбуковые микрофоны, зажигать посадочные огни и ждать богов, которые, наконец-то, приведут им заветный груз. Появились жрецы, которые лучше других знали, как следует правильно маршировать, и яростно поносили тех, кто уклонялся от выполнения всех ритуалов. За этим занятием им совсем уже стало некогда толочь зерно, копать батат, ловить рыбу. Ученые забили тревогой. Племена могли вымереть с голоду. Им стали оказывать гуманитарную помощь, что окончательно убедило туземцев в правильности их воззрений. И ведь чудесный груз наконец-то опять начал падать с неба. Приверженцы культа Карго обычно не знают производства или коммерции. Их понятие о западном обществе и экономики весьма туманные. Они твердо верят в очевидную для них догму. Иностранцы имели особую связь со своими предками, которые были единственными существами, кто мог производить такие богатства, которые невозможно изготовить на земле. А значит, надо соблюдать ритуалы, молиться и верить. Похожие друг на друга карго-культы независимо зародились на островах, далеких друг от друга не только географически, но и в культурном плане. Антропологи зафиксировали 2 отдельных случая на Новой Каледонии, 4 на Соломоновых островах, 4 на Фиджи, 7 на Новых Гебридах и более 40 на Новой Гвинее. Причем, как правило, они возникали совершенно независимо друг от друга. В большинстве этих религий утверждается, что в день апокалипсиса вместе с грузом прибудет некий мессия. Независимое зарождение такого числа никак не связанных, но схожих культов указывает на определенные особенности человеческой психики в целом. Слепое подражание и поклонение – в этом суть культов Карго, новоявленных религий нашего времени. Многие культы Карго сошли на нет, но некоторые существуют в наши дни. Например, на острове Танна. Ну и понятно, да? Культ Кришны, культ Будды и так далее, и так далее. Например, Господь Будда, есть пара храмов, где Господь Будда изображается странным таким образом, где он не похож на человека. Где у него половой орган там как-то прячется, рисуется, что у него там тело и руки одной толщины, что у него там 40 зубов. Причем это же если в одном месте было, то есть это ну какой-то не человек. Не человек. Или Кришна, вот пришел Кришна. Вот. Если мы просто будем... пришел Кришна, стала война, хотя он там все это делал. И кто остался в живых? Пандавы, которые не люди, которые инопланетяне. Царица Кунти их нарожала от инопланетян. Это пишется... Где это пишется? Ну, в Бхагавад-гите это пишется. Он говорит, вы все умрете, останутся пандавы. Жатва. Понимаете? Да, хорошие нравственные ценности. Да, работает. Вера работает. Все правильно, все хорошо. Но мы должны, если мы технический вопрос, то есть научный вопрос, будем сбрасывать со счетов, мы превратимся в туземцев. В туземцев. И нас будут обкрадывать. Понимаете? Сейчас все религии, абсолютно все, находятся на уровне дикарей. И в том числе, которую я представляю. Потому что я спрашиваю некоторых браманов, они вообще не знают, о чем речь. Я им говорю, как вот это, а как вот это, а где вот это? Указываю на это, ну это вот надо понимать сердцем. Я говорю, а умом, если... Понимаете? Сердце надо понимать так, чтобы было понятно. И так еще так понятно, чтобы я мог еще объяснить. Итак, поговорим о времени. Что такое суть время? Научная точка зрения. Что такое время? Время – это материальная энергия. Говорится, время – это Бог, но это материальная энергия. Есть вечность, а есть движущее, подобие вечности. Называется оно время. Оно движется. И оно имеет власть. И ты никуда с этого времени, и вот эта вторая часть, я ее назвал буквально в перерыв, выход из этого времени, в вечность. Чтобы время над тобой не было властно. Потому что время и определяет события. Мы его законом кармы называем, или как угодно, вот, читаем про время сейчас. Великолепие Абсолюта. Бхагавад-гита, глава 10, текст 30. Среди поработителей я время. Вот Кришна говорит, среди зверей я там лев, среди птиц Гаруда, среди поработителей время порабощает. Скажите, Богу нужны рабы? Нет, ему нужны свободные. В Новой Бхагавад-гите уже не написано поработителей, тут написано среди разрушителей я время. Да, оно разрушает. Сначала оно порабощает, и ты дергаешься. Но если ты в этом рабстве будешь вести себя, понимаете, если внутри меня есть стержень, время мне, я на него не ориентируюсь. Потому что Господь как время приходит, целый Господь, но его надо уважать, да и попробуй его не уважать. Это самая сильная власть, время. Какой пример? Может быть это слишком абстрактно? Это ничего не абстрактно. Ты приходишь, устраиваешься на предприятие, пишешь договор, и тебе платят бумажечки за то, что ты некоторое время, 8 часов, будешь вот там находиться. Если ты будешь неправильно там находиться, тебе будут какие-то... Ты продаешь свое время. Потому что тебе помахали бумажками или что-то еще, пряником или кнут показали. И все, твое время принадлежит ему. У него появляется свободное время, он как это... Полубоги, они имеют вот так свободное время за счет нас. Но среди нас есть тоже такие, которые крадут у друг друга времени. Я иду и говорю, так там, какой там дочке или кому-то, там, ну принеси мне вот это вот. Я украл время. Понимаете? Я взял его время, он потратил, и я украл его время. И так далее. То есть это реально, это реально. Но мы не представляем, насколько это реально, потому что... Еще я не зря затеял разговор, что вот есть физика, которую мы почему-то считаем это ненаучно, это фу, это там от сатаны там. Ученые давно говорят о пространственно-временном континууме. Слышали такое? Время и пространство, оно конвертируемо одно в другое. Из пространства можно делать время, а из времени можно делать пространство. Ну это в курсе, да? В школе учились вообще? Или как? Да? Вот, слава Богу, да. Вам повезло. Скоро будет, об этом уже не будут говорить. Сейчас такое образование пошло, что просто мне это фантастика, а не образование. Вот. А это значит, что кто-то может одно в другое переводить. Если мы можем просто украсть время за счет другого как-то там это, да? Но есть умные люди, которые не умные люди, а существа, которые из украденного наше время могут делать все, что угодно. Потому что это жизнь наша. Это не просто наше, это самое дорогое. Это валюта. Из нее можно делать все. Купить, изготовить, все. Это сам Бог. Но мы же добровольно отдаем его. И у нас его можно забрать только добровольно. Только добровольно. Если ты не захочешь отдать, ты не отдаешь. Только добровольно, потому что это Бог. Если ты, ну, у тебя его взять, то ты ничего не сделаешь. Но если испугал, обманул, с каких пор начинают обманывать люди, как по-вашему? Есть научные изыскания, с каких они. Дети начинают обманывать с 5-6 месяцев. Да? До этого они такие... Они честно кричат, что им надо. Они могут быть капризные, но они не обманывают. Но хитрить начинают раньше, чем говорить. Вы можете себе представить? То есть, а когда он уже начал говорить, там уже все хорошо. Обмануть — это значит получить результат. И нам сначала смешно, когда мы видим, что он хитрит. Да? Нам даже как-то оно... Итак... Кришна говорит, среди поработителей я время. И кому мы отдаем свое время, то есть мы попадаем в рабство. Что еще о времени? О времени говорит Господь. Сейчас почитаем. Так. Но даже, вот есть целая глава, где Кришна говорит, ну как меня увидеть, как вам понять, что меня увидеть? Вот я лично, если не прихожу, вот самое-самое-самое красивое – это я. Самое сильное – это я. Самое высокое, самое, вот что вот больше всех – это я. То есть я – это лидер, я – это не серая мышка, не в толпе, а я – это то, что выделяется. Из времени, материального времени, какое самое время лучше, скажите? То есть самое лучшее, это, говорит Господь, это я. Вот такая искра великолепия. И скажите, почему? Какое самое лучшее время? Зима, лето, весна, осень? Какое?
Весна.
А почему весна самое прекрасное время года? Весна, смотрите, все голодные, после зимы непонятно, а витаминоз сплошной. Плодов нет, наоборот, посевная. Да? Но влюбляются, птицы чирикают, зелень. Потому что каждый день все сильно меняется. И меняется не на убыль, а расцветает весна. Каждый день ты выходишь на улицу, и ты не узнаешь уже. И поэтому весна, написано, вот Господь говорит, среди из времен года я цветущая весна. Потому что все меняется. Даже время течет по-разному. Долгие зимние вечера, делать нечего, событий нету. Да. А весна там, раз. Тебе вино, а в бутылках, которые там, вот вино, оно стоит много лет, да, их там переворачивают, и вот каждую весну оно бродит там. Вот как виноград бродит, как, откуда оно знает? Все связано. Самое лучшее время – весна. И поэтому юность, и поэтому ты должен быть как весна, деятельным. Как тебя могут припарковать, чтобы стать недеятельным? Тебе сделать комфорт. Попадаешь в любую систему, или сам ее организуешь для себя, и у тебя там замедляется все. Замедляется. То есть уже не весна, уже не бурная. Ты сам вспоминаешь, ты, во-первых, потом обленился, ты сам уже еле сам себя двигаешь и просишь этих дотаций. Материальный комфорт, это система. Чем привлекает? Материальным комфортом, но это не так страшно. Материальный комфорт однажды придет к тому, что врачи скажут, дорогой, надо утром гулять, или надо как-то двигаться, я не знаю, в теннис там поиграй, потому что сердце не выдерживает, потому что нельзя уже так. Врачи хотя бы подскажут. Но есть такие вещи, которые врачи не подскажут. Это когда такой, знаете, ментальный комфорт. Знаете, какой ментальный комфорт? К тебе приходят и говорят: ну ты молодец, слушай, ты вот это сделал, да? Да, ну, и мы раз так вот это таем. Это означает, мы вот все, что хорошего, я повторяюсь, ну потому что это надо. Если ты сделал что-то хорошее и присвоил себе, это не является хорошим. Это говорил святой Али, это мусульманский святой. Это не является хорошим. Хорошим оно является, как только ты присвоил что-то такое Божье, Господь ее говорит: выключаю. Ты ничего не понял. Ты ничего не понял. Ты делаешь, потому что как только я начинаю опираться на себя, я должен опираться только на Бога. Есть такой текст, он говорит: я опора. Господь говорит: я опора. Никто другой не опора. Ты должен понимать, на кого. Ни на что нельзя опираться. На внутренний стержень. Эти наружные, вот эти ракообразные, они будут меняться, меняется, и потом раз, расформировали организацию, меня выкинули на улицу. Как несправедливо, за что боролись. Понимаете? За что боролись. Сразу становится скучно. Итак, читаем еще про время. Угу. Так. Во-первых, во времени жить скучно, ты примерно все знаешь. Есть справочники, которые говорят про историю, про будущее, есть астрологи, прогнозируют. А быть с Богом – это приключение. Ты не знаешь приключений. Поэтому Господь говорит: я приключение. Я сила сильных, я там близ блестящего, азартная игра, азарт. Видите? Я приключение. Когда начинается рутина, первый признак, что ты, мышеловка за тобой захлопнулась, ты пошел по кругу. Мышеловка может быть большая и просторная, но все равно нового уже нету. Как только пошел, потому что дьявол, он мастер ремикса. Вроде то же самое, но ты, вот тогда не получилось, я еще и это добавлю. Ремикс, это все равно старье, понимаете, старье. Вот. Так. Нам надо про время сейчас. Минуточку. О. Правила поведения людей во времени строго обусловлены, и это уже скучно. Потому что ну, правило, это уже немножко тюрьма, ты не чувствуешь себя свободным. И поэтому написано: для тварей. Вот в Бхагавад-гите написано: для тварей в основном. А для свободных людей: оставь все религии, предайся мне, и поехали. Для тварей. Так вот, для тварей читаю специально. Благотворительность, совершаемость чувства долга без желания получить что-либо взамен в надлежащее время, не всегда можно ею заниматься, вот, относится там тра-та-та-та-та-та-та-та, вот. А если милостыня, поданная в неподходящее время, и написано, к чему она ведет, ни к чему хорошему не написано ведет, то есть время высочайший поработитель, это поработитель, ты его, ну, ты должен слушаться, ты не можешь его не ослушаться. Вот. А кто может ослушаться? Кто достаточно залил в себя вот этого Духа Святого? Слушается, Бога слушается, там форма заливается. Хлоп, треснула форма, уберут, независимо у тебя, ну, успеешь ты залить себя или нет, уберут. Потому что и время каждой формы уже назначено, время каждой организации уже назначено, каждого государства уже назначено. Посмотрите карты, там древние разные карты, интересные, там разве есть такие границы государств? Нету. Я смотрел карты 15 века, там 15 века, представляете, не очень давно, да? Там написано, там Антарктида, нарисованы реки, Антарктида из двух островов, что соответствует действительности, если лед снять, так и есть. И что она была соединена с этим, с кончиком этого Южной Америки в 15 веке. Но в 15 веке лед уже был. Откуда эти карты? Но я о чем говорю? Что там кто-то жил, а нет этой формы, нет этого места действия, тем более нет этих людей. Что у тебя останется? Вот тут стержень, то, что ты сделал, вот это с тобой останется. А все остальное пойдет куда? На прокорм, как люцерна каким-то, я не знаю, там, лошадям или чего-то. Вот эти. Или ты на прокорм хочешь? Да, это тоже достойное вот это вот. То есть, для бхакти написано, для бхакти. Бхакти это бхакти. Бхакти это человек, который следует бхакти. Знаете, что такое бхакти? Любовь. Любовь. Это бескорыстное, непрерывное, преданное служение Верховной Личности Бога. Любовное еще такое слово есть. Бескорыстное, непрерывное, любовное. По этому поводу ходят такие бхакти, такие, очень серьезно они занимаются духовной практикой, такие смирные, вот, нерасслабленные. Я ему говорю, ты там как это, прогрессируешь, что-то делаешь? Он говорит, я преданный. Я говорю, я предаюсь Господу. Я говорю, какому Господу ты предаешься? Ну, духовному учителю, там, вот этому. Я говорю, а ты знаешь, что без любви предание быть не может? Там вот написано, ты же читаешь эти книжки свои, читаешь? Там написано, что вот Кришна, да, Верховная Личность Бога, а без его жены Радхарани к нему даже близко не подойти. Ты должен вот это угодить его жене Радхарани. А знаешь, что такое Радхарани? Радхарани это любовь. Любовь это не Бог, это его жена. А когда тебя накрыла любовь, тогда ты можешь слышать, что он говорит. Если ты делаешь это без любви, ты вообще ничто, ты просто это где-то плаваешь там. Понимаете? Этот же Павел говорит, а без любви я ничто там, что бы я там ни делал, да, помните, 13 глава там. Без любви ты ничто, то есть без любви ты без Бога. И поэтому никакой преданности, никакой там вере, никакого ничего, никаком действии бесполезно, говорит, если тебя не настигла любовь. А ты будешь к ней приближаться, ты не можешь ее организовать. Ты можешь просто идти, куда тебе вот совесть, как курсор, вот этот навигатор, не выбрасывай главное из своей жизни. Не выбрасывай и не меняй ее на внешние указатели рекламы. Потому что только он знает, куда тебе правильно. И он тебя ведет прямо к любви. И тогда, когда появилась любовь, вот тогда начинается бхакти. Бескорыстное, непрерывное, преданное служение. Ты хочешь сделать что-то для кого-то. До этого ты хотел сделать что-то для себя. И это было правильно. Не надо делать для кого-то чего-то, пока ты этого не хочешь очень. Написано, вот только сейчас вот я читал, сейчас пока далеко не ушел, нет, уже залистал, наверное. Что если ты это делаешь с неохотой, где тут написано? Сейчас прочитаем. К гуне страсти относится такая благотворительная деятельность, которая совершается в расчете на какое-то возмещение или желание что-то за это получить, а также та, которая совершается неохотно. То есть тебя не вдохновляет это. Не хочешь? Не делай. Потому что гуна страсти ведет к чему? Ты напрасно тратишь ресурс. И потом ты так вот. Вот делал людям добро, а теперь хоть под капельницу. А они ж ничего. Вот когда ты шел к этой любви, и тебя ведет Господь, ты тварь, но тебя ведет Он. Но ты главное иди за Ним, как совесть ведет. Но когда ты попадаешь в любовь, ты перестаешь быть тварью. ты в этот момент только начинаешь наполняться Богом. И ты радость испытываешь, это знаете как? Не от того, что у тебя все есть, ты сидишь как птица в гнезде, а радость от полета. Понимаете? Есть птица испытывает радость от кормежки, а есть птица испытывает радость от полета. Или что-то оно делает там. Или она там охотится, да, если так перевести на птицу, от полета. И в системе это невозможно сделать. Потому что система тебе комфорт сделала. По-моему, Шрила Прабхупада говорит, если взять вот эти вот коконы, да, вот гусеница, гусеница, потом это куколка, да, и потом бабочка. Если взять и разломать кокон, и такая бабочка, там у нее вот это как брезент все сложено, она потом никогда не будет лететь. Она должна вот так вот разломать сама кокон, разломать. Выйти из времени стоит усилий. Потому что не полетишь. Каких усилий это стоит? Тебе придется ломать самого себя. Никого, ни революции совершать, придется самого себя. Тебе придется ломать, вот ты уже, значит, залит в какой-то степени. Это не значит, что вот залит и так вот ты останешься. Нет, это будет расти и все такое, залит. И тебе надо этот кокон сломать. Вот любовь, ты ломаешь кокон. И влюбленный человек меняется, он уже не такой. Он не усиливает, ну все знают, да, по фильмам, по себе как-то. Как влюбленный человек. Он другой, совсем другой. Он не похож на вот эту вот глиняную. Он сам себя не узнает. Он уже дух, частичный дух сначала, конечно. Потом он еще будет дальше стяжать это. Потом опять зарастет побольше немножко, да, чтобы еще подлить немножко ему туда духа. Стоит усилий. Если ты сам это сломаешь, этот кокон, мои соболезнования, ты умрешь. Ты умрешь. Потому что ты захотел полететь раньше времени, а маленький такой экскурс, что не надо ломать эту... Вот этот кувшин, короче, да? Не надо ломать раньше времени. Это означает, не надо раньше времени вставать раньше. Не надо раньше времени это есть, а это не есть. Ты ломаешь кувшин. Когда я влюбился, мне не надо там говорить, когда что есть. Мне не есть, не спать не надо. Понимаете? Есть вред для организма? Никакого нет. Влюбился в девушку. Или просто это дело мне очень интересно. Это то же самое, влюбился. То есть не надо думать, а то все нацелены на вот это вот сексуальное чего-то. Нет. Влюбился, это Господь изнутри дал мне силу это сделать. И мне так это нравится делать. Я могу все отодвинуть, я начинаю это делать. Не вопрос стать раньше времени, и у меня от этого ни психика, ни здоровье не пострадает. Ну, понятно, да? Без Бога не надо в новое. Рыпаться туда. Так. Что я хотел сказать? А, вот что я хотел сказать. Выскочить из времени, это как вот с Земли вылететь в безвоздушное пространство. Но он должен быть какой-то скафандр. Да? И вот этот скафандр, вот тут говорят, что есть слишком глобальный вопрос, извините, но мне надо немножко его окучить. Есть вот Шикшагуру и Дикшагуру, да, духовные учителя, они сильно нужны и все так далее. Я сразу хочу сказать, что Шикшагуру и Дикшагуру это воплощение этого самого Бога, их надо, ну надо понимать, что это, во-первых, это независимые, и во-вторых, что Дикша не лучше Шикша. Дикша это тот, который дает официальную инициацию. Дает тебе духовное имя и все такое. Дикшу все знают. Шикшу ты можешь спросить на базаре, он тебе ответит. Потому что духовный учитель Шикша, он не фиксируется. И поэтому в организациях всегда считается духовный учитель, это Дикша. Я вам просто прочитаю для того, чтобы это Это говорит Прабхупада. Читание Чаритамрита, Адилила 1.34. В комментарии. Несмотря на то, что Дикша-гуру и Шикша-гуру находятся в разных отношениях с учеником, оба они равноправные и не отличны друг от друга. Проявление неотличные друг от друга проявления Кришны. Вот. То есть не надо это думать, что вот у меня есть инициация, нет инициации. Если у тебя есть человек, который сказал, понимаете, Шикша это человек, который может без имени не состоять в никаких структурах. Вот. Человек с Богом, который. Или так, человек, у которого что-то получается, у него какие-то есть чудеса, и он ни на ком ермом не висит, и ему, главное, ничего ни от кого не надо. Вот это вот он. И папа и мама, наши папа и мама, являются даже не Шикшей гурой, а Дикшей гурой, гуру, духовные учителя, а для нашего вот этого горшка, вот этого. И поэтому их надо уважать, иначе этот горшок будет не в порядке. Тело будет не в порядке. Написано, уважается и мать, иначе... Да продлятся твои годы на земле, то есть у тебя будет здоровье. Что значит здоровье? Здоровье, когда я от совести не отхожу, но если я не уважаю отца, я буду отходить. Потому что это все равно, что я наплевал на духовного учителя. На духовного учителя и часть Бога я не понимаю. Если на маму наплевал, я тоже наплевал на духовного учителя. Конкретика какая? Конкретика. Это наука. Это наука, это просто тупо физика. Если я не уважаю отца, у меня с законом будут проблемы. А я пока нахожусь во времени. Я еще не катапультировался в эту вечность, в настоящее. Настоящее бесконечное. Прошлое и будущее ограничено. Насколько мы, оно фиксируется, оно может как-то запомниться. Да? Вот. Если я игнорирую, то есть не уважаю отца, значит, проблемы с законом. Я буду видеть несправедливость и ничего не могу с этим сделать. Просто я буду не понимать закон. Если не уважаю маму, значит, в личностных отношениях будет непорядок. В личностных. То есть это безличностные отношения, ну, общественные, а есть личности. То есть я не могу себе. И в результате этого я буду делать ошибки. Ошибки что? Я буду... выбирать вместо того, что я люблю, то, что я не люблю. Этот скафандр у меня будет в лапках. Тут у меня вот, знаете, ну представьте себе, как вот, ну, рыцаря средневекового, да, у него тут на плече то, тут вот это, вот это, то. И у меня что-то будет вместо стального какое-то тряпочное. Или вообще тут дырка какое-то, не то. И вот я с таким скафандром дырявым в открытый космос, смерть. И поэтому люди, которые пытаются копировать успешных людей, которые с Богом явно, они терпят бедствия и просто умирают, разбиваются, у них все. Разбитое сердце, разбитая жизнь, разбитая судьба. Куда ты лез? Папу с мамой научись уважать для начала. Ты можешь с ними разговаривать, не разговаривать, ты должен, ну, уважать. Но ты, претензии, если у тебя есть, а у тебя нет... Это говорит и Веды, и Библия это говорит. Наверное, не зря. Наверное, не зря. Горшок твой будет не целый. Не целый. А раз не целый, тебе будут... Вот эта мама, когда она от меня отвяжется. Она не отвяжется от тебя до тех пор, покуда то, что с ее стороны надо было дать, она тебе не даст. Она может думать, что она хочет тебя эксплуатировать, она может быть алкашка. Но пока у вас не появится любовь, когда ты не поймешь вот это вот, она не может тебе отдать то. И она тебя поэтому не отпускает. Это Господь с помощью ее тебя не отпускает дальше. Вот это, если бы не мама, я бы уже там вот была бы как там Брижит Бардо какая-нибудь. Вот это только мама вот мне мешает. Нет. Слава Богу, что тебя мама не пускает в этот полет. Это правильная зависимость, потому что ты не готов. туда идти. Или с папой у тебя что-то там. Или с папой и мамой должно быть нормально. Это насчет духовных учителей. Никаких духовных учителей может не мечтать. Ну, таких вот официальных, неофициальных, настоящих духовных. Если у тебя с папой и мамой что-то неправильно. Некоторые убегают к духовному учителю, а вот фу, лучше бы их не видеть. Нет, ты зря. Ты попал к ложному духовному учителю, который тебе ничего не даст. Вот. И ни в какое время вечное ты не выскочишь, и наполняться духом ты не будешь. Ты будешь наполняться чем-то некрасивым, нехорошим.
Если родители не хотят общаться с
детьми. Это проблема того, кто от этого страдает. Родители не хотят, у них все в порядке. Это ж мне надо. Мне надо.
А если родители вообще не общаются?
Вот я так и знал, что эту тему и сорвут мне всю лекцию. Да. Да. Вот это продукты, семейные отношения, это вот перебивает все сразу.
Это же жизнь.
Да, жизнь. Ну давайте, что уже там.
Ну, если вообще не разговариваем.
Нет, конфликта нет, нет. Есть такое понятие этикет. Этикет это как большой костер, вот близко подойдешь, сгоришь, далеко слишком холодно, расстоянием определяется. И взаимное согласие, все. Это не значит, что вот это. Главное, чтобы это тебе не мешало. Чтобы не было обиды, потому что она как начнет проклинать тебя, мало не покажется. А у нее есть санкции на это дело. Вообще наши близкие, у них есть санкции от Бога, с нами делать все, что угодно. Все посторонние могут сколько угодно. Да. А эти, да.
У меня такой вопрос. А если родители ограничены, то есть ну, материально, в мудром отношении, так во всех отношениях и пытаются все время навязать свою точку зрения. Вот мне, например. То есть они материально зациклены, все время терзают, угнетают, вот как? Это как? Же тоже, наверное, какая-то санкция, мне постоянно приходится отбиваться и защищать свои права. Это что, правильно?
Вопрос сейчас как раз не вышел из рамки родителей, потому что слово ограничение более шире, чем родители, потому что меня ограничивать могут. Ограничение от родителей – это частный случай. Ограничение от родителей это значит, с родителями у меня не все хорошо еще. Не все хорошо. Тут дело не в ограничении, а вообще что такое ограничение, суть его. Мне вчера звонит человек и говорит, вот там, короче, близится холода, ну, зима будет холода, да, газ дорогой, и там вот какой-то интернат, там надо где-то подмазать, где-то что-то, как-то насчет отопления, потому что оно что-то не работает. Я готов там все штукатурить. Не мог ли ты позвонить известным тебе богатым людям, чтобы они отстегнули некую сумму? Я говорю, вообще-то мог, но я не буду. Почему? Он говорит, почему? Потому что любое дело, абсолютно любое дело, надо начинать тогда, своими силами, и не, это ж в прошлый раз мы говорили, ни в коем случае никаких займов. Ограничения, это значит, ты не готов еще делать, что можешь. И кучу примеров. Мать Тереза, она кого-то просила разве спонсорство? Нет. Она пришла и сама начала мыть, потом раз, и Господь, ты на малом, потом ей миллионы приходят. Или я когда начинал вот это вот, я разве кого-то что-то просил, причем меня, ну, наоборот, как-то вот отодвигали, что ты там вот это наше, нам бизнес портишь, этот религиозный. Я начал потихоньку, потом пришел человек и просто раз и купил дом. И вот там вот есть храм, туда люди ходят, и все нормально. Я разве просил? Я сказал, вот было неплохо, я даже не рассчитывал на него. И вот и по-другому не получится. Но если сначала идут деньги, средства откуда-то, а потом это полный пшик, это ничего не будет. Сначала надо идти с нуля, тогда будет продолжение. Это как дерево, оно растет маленьким росточком, потом вот так вот. Потому что это, знаете, на чем похоже. Я вот что-то придумал сделать, хорошее дело. И говорю, а давайте, и я организую, это оттуда. Добро делается своими руками и за свой счет. Все. И каждый должен сам видеть, что ему надо делать. Ну ты же понимаешь, ты что, а что ж вы там вот это бесполезно, там это, а вот, вот это живое дело. О, я говорю, ты знаешь, сколько живых дел? Съезди в Донецк, посмотри, там в шахматном порядке разбомбили все. Ты думаешь, там не нуждаются? Иди туда. На Украине, думаешь, не нуждаются? Ты не понимаешь общей картины, что, ну, смотри, население ограбили, сюда вот управление непонятно какое, денег нет, деньги надо, последние деньги убухали на войну, бесполезно, если в лодке есть такая дыра, и там все затопляет, а ты там что-то последние свои ресурсы там затыкаешь, бесполезно. Бесполезно. Но если Бог лично укажет на кого-то это сделать, в этом, по-моему, в Мариуполе. В Мариуполе, при такой же, это было немножко до войны какой-то еще порядок был. Мариуполь, наркоман, город наркомана, и их там, крыша у них, это милиция, и семья, христиане. Они просто взяли и стали собирать не просто хороших, вот, что у них типа детей нет. Они не красивых детей подбирали, а конченых подбирали, которые никому не надо, и которые уже колодцы начали. Раз одного, второго, понабрали там десяток. Он пастор там какой-то, я не помню, как его фамилия, он пастор какой-то церкви. 10. Они там где-то в ванной комнате с женой спят, ютятся. Вся эта хата отдала эти беспризорники. И они на них молятся, как на папу с мамой родное. Понимаете? Потому что они их любят. У них проблема их просто прокормить, они не знают, чем завтра их кормить. Они их... Это вот реальный случай, это я говорю человеку, если человеку надо, ты вкладываешься. Я вкладывался, я знал, за что я вкладываюсь, не для себя. Они не ожидали, что к ним, они не ходили по исполкомам. И как-то им то эти подкинут, то это, им просто хватало вот на что-то там молоко скипятили, хлеба. Какого-то там бушного, который, знаете, дешевле стоит, он там, ну, его как-то и сдавали, я не знаю. И вот они это поели, немножко животы набили, и эти рядом с ним. И он пошел еще проповедь там читал, и никого не просил. А потом они, вот эти двое, супруги, и вот это вот, они уничтожили всю эту наркоманию. Ну, я не знаю, насколько сейчас там это все. Уничтожили. Они приходили в милицию, они выясняли точки, потому что эти пацаны, они знали, где они брали эту ширку. Они все точки и сказали, вот там, такое-то, вот фамилия, вот адрес, он раздает, вот по всему вот этому Мариуполю. Приходили, милиция закрывалась, все, потому что они имели с этого дела. Они пошли дальше, потом они дальше, дальше, дальше и вынуждены были, потому что они к исполкому, и убрали, вот просто маленькие ребята. И потом к ним приходит, однажды приехал на джипе и на какой-то еще машине, пришел, говорит, я видел тебя, как очень богатый человек, пришел. И говорит, что тебе надо? Он говорит, ну ничего, немножко вот, чтобы как-то вот не хватает поесть. Он говорит, это сделаем. Идет дальше, говорит, что надо? Он говорит, да в общем-то ничего не надо. Он говорит, записывай, идет, говорит, проводку меняем. Так, здесь заборчик. Вы же христиане, да, чтобы заборчик был с крестиками там. И дальше там это, штукатурку. Пиши, штукатурку, тут асфальтировать, вот это. И вот это пришло. Ну, человек начал сам, не с денег. Он вложил. Вот с этого, вот только так бывает это. Только так. Вот у нас такие люди есть. Вот это герои. А я вам сейчас прочитаю про других героев. Есть обманутые герои, которые полностью горшки, которых набили патриотизм. Это глина все, понимаете? Это все глина. Потому что Бог внутри не говорит ничего тебе, не про патриотизм, он говорит о милосердии. Больше ни о чем. Он такой интернациональный. Бог, он, извините, интернациональный. Национального или фашистского Бога не существует. Сейчас прочитаю про других. Якобы, вот, как раз. Шримад Бхагаватам, песнь 5. Перевод, кстати, с санскрита. Представляете, на санскрите в древние времена писались такие вещи. В древние времена, то есть, ну, тысячи лет назад как-то, да? Песнь 5, глава 13, текст 15. 5, 13, 15. На свете, перевод с санскрита, не комментарий. На свете было и есть немало героев. которые прославились на поприще политики и служения обществу и победили не уступавших им в силе врагов. Однако все эти герои по своему невежеству думают, что земли, где они родились, принадлежат им. Поэтому они сражаются друг с другом, погибают на поле битвы. Они могут быть, такие люди не способны идти духовным путем. Они похожи на людей сердца, но они не люди сердца. Они просто впитали там с телевизора, хотя тогда, когда это писалось, не было телевизора, как это, овощная пропаганда. Они овощи, они горшки. Эти горшки чем-то набиты другим знанием. Они считают его за духовное. Это не духовное знание. Духовное знание только от духа. Единственное знание, которое мы должны получать, это знание изнутри. Остальное этот гарнир может быть. Но чтобы один гарнир, это... Вот. Они могут быть великими народными кумирами и вождями, но встать на путь духовного самопознания им не под силу. Обратите внимание, самопознание. Не кто-то тебе будет рассказывать, ты должен сам познавать себя, кто ты и что тебе делать. Вкратце скажу, чтобы самопознать, надо познать свое оборудование. Это значит, ты должен так, который ты должен себя любить. Ты не должен себя уродовать. Вокруг тебя вот это, а это начинается, конечно, с папы и мамы, да? Ты не можешь, ты должен правильно определиться. И тогда ты прекрасно знаешь, что ты хочешь. А если ты как Франкенштейн собрал себя по запчастям, ты непонятно, что ты хочешь. Ну, идешь в структуру просто там на заклание. И вот эти, смотрите, герои, победившие, это жатва. Это жатва. Это люцерну скосили просто и все. Но они победили, они тут, что-то у них там осталось. На душе какой-то маленький опыт остался, их снова засеют. И пока они не придут в сознание, в самопознание. Сознание нельзя вложить. То, что вкладывается, это называется гипноз. Гипноз относится к черной магии. Так. Бхактивинода Такур. Шри Кришна Самхита. Шри Кришна Самхита. Я его называю великим ученым, потому что он говорит, что было. Вот он говорит, вот сейчас говорят, что мы живем под кем? Кто нами командует?
Господин Кали
сказать ничего не сказать, сатана ничего не сказать, инопланетяне ничего не сказать. Конкретно от чего имени нами командует? Нами командует от лица англосаксов. От англосаксов. Америка — это их просто там левая рука какая-то. Они ее создали. Я об этом говорил. Прямые границы, заметили, у них там так расчерчены. Африка и Америка отличаются, что у них границы прямые по линейку. Это совершенно искусственное образование. Неестественное. Оно создано. Вот. И вот тут написано. Причем это написано... Вот тут написано, табличка есть, когда кто командовал миром. И чем оно заканчивается? Значит, сначала были Праджапати, потом Ману, мы говорили, потом полубоги, правление Индры и других. Бхактивинода Такур говорит, Индра — это на земле жил такой товарищ, который был там правая или какая-то рука, Рудра Деви, который потом стал называться Господь Шива. Господь Шива. Это вот были местные ребята. И Индра, потом они стали полубоги. То есть это были под командованием еще местных. Местных. Потому что Индра — это свой. Землянин. Просто почитайте эту книгу. Шри Кришна Самхита. Вот где он такой же. Он пишет, кто такой там Варуна, кто такой Индра, откуда они взялись. Потом Вайсвата. Потом пошли вникастовые. Вникастые, Абхирш, ну я не для этого. Потом братья пришли. И тут это 435 год нашей эры, 780, тут конкретно все написано. Потом пришли мусульмане, это их называли патаны и моголы, мы называем мусульмане. И потом пришли британцы. Британцы. И вот по сих пор британцы. Хотя мы же знаем, что Индия же как бы... А какое было правление британцев? Ну, например, вот в Бенгалии там 1,5 миллиона только официально людей умерло с голода, хотя рядом были просто склады продовольствия под управлением британцев. Ну, неофициально там 3 миллиона. Вот. Это было во время Второй мировой войны. Там сразу искусственно сделали, потом два подряд. Вот это британцы. Вот. То есть это... А что это было? Это была жатва. Все искусственные голодоморы, все искусственные там чума и прочие, все искусственные воды. Это жатва. Жатва чего? Уж чтобы не осуждать, вот кувшин уже пора наполниться, а он не наполнился. Если его не пожать, знаете, пшеница может поспеть, может переспеть, да? Вот мы не понимаем мудрость этого всего, в этом нет ничего страшного. Яблоко может созреть, может не дозреть зеленое, может переспеть гнилое. Если не пожать, понятно, себе ты ума уже не дал, но дальше будет хуже, и поэтому хоть другой тебе съест. Понятно? Вот такая силеви. Кто виноват? Кто тебе мешал заполняться Духом Святым? Кто тебе мешал быть честным и счастливым? Кто тебе мешал честным? Почему ты делаешь то, что ты не хочешь делать? Кто тебя так сильно испугал? Кто? Стань счастливым. Делай все, чтобы быть счастливым. По-настоящему. Но по-настоящему счастливая птица, когда она начинает летать, и никогда она кормится вот так вот, и когда ее никто не убивает. Летать начни. Летать начни. Новое, 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 интересное. С любовью нет проблем. Это концентрированный интерес. Вот. Ну и чтобы... вот это вот британское правление было 121 год, он пишет Бхактивинода Такур. И смотрите, он не пишет, что это было 1 миллион лет. До нашей эры. Он пишет честно. Очень честно пишет апостол Павел, что я вообще никакой. Очень пишет Бхактивинода Такур, что я, во мне нет ничего хорошего. И он очень честно пишет, он ничего не боится. Он пишет, что не было вот это 400 и не будет 432 тысячи лет Кали-юга. Не, она вот такая малюсенькая, она давно уже идет. И не 5 тысяч лет идет. Вот эти, за эти 5000 лет все эти юги уже прошли. И Сатья, и вот это. И вот он это пишет. Когда было пахтание океана. Вот. И он пишет, 121 год британское правление. Вот. Это он писал в 1800... Вот эту книгу написано в 1888 году. В это время Англия правила Индией 121 год. Индия получила независимость 26 января. 1950 года, не так давно, да, поэтому Британия правила Индией 183 года. А скажите, а сейчас Индией кто правит? Не Британия ли? Вы думаете, сейчас Украиной правит не Британия разве? Британия это, мы скажем тут американский флаг, а Америка что? Америка что, самостоятельная страна, вы думаете? И не сама Британия виновата, просто вот с этого места идет вот это распространение этой культуры. Вот. Такой тупиковой, в общем, культуры. Но зачем? Это культура без Бога. Но мы сами долго были без Бога, и эта тьма пришла сюда. Вот эти гомосексуалисты, вот эти ЛГБТ, это дети тьмы. Они не имеют продолжения, там нет света. Но почему они пришли? Стань светом, тьма уйдет. Не вопрос. Стань светом. Как стать светом? Ну, что-то новое начни. Что-то новое. У каждого есть зародыш, зерно есть. Дети тьмы тут ни при чем. Тьма когда появляется? Выключите свет, она появится. Кто тебе мешает светить? Проще говоря, не рассчитывание на кого. Итак, Брахма Самхита. Игры Господа Кришны, текст 23. Желание Кришны в форме времени, написано, текст 23. Желание Кришны в форме времени всегда безупречно и лишено всего неблагоприятного. Время. Если оно уничтожает, оно порабощает. Но порабощает чего? Слишком излишне самовольных. И уничтожает, кто все-таки не хочет порабощаться. И идет дальше в заблуждение. Вот и все. Это функция времени. Но есть благоприятное время. Даже время. Не в настоящем, а вот время. Время. Когда ты вроде не особо ничего не творишь. Это весна. Когда за тобой ухаживают, когда ты вроде как бы в системе семьи или детсадика, не современных, конечно, детсадиков, а вот как-то вот раньше там было, гурукула настоящая, когда ты просто принимаешь заботу, и ничего тебе за это нет, это тебя не портит, не портит. И там тоже такие же уроки проходят. Вот. Во времени есть хороший момент, но времени, если только ты выступаешь дальше, время твое истекло, а ты в вечность не вынырнул, тогда оно начинает тебя сначала порабощать с последующим уничтожением. А что делать? И это благоприятно говорится. Это благоприятно. Вот. А со временем у нас уже плохо совсем. У меня столько закладок. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 31. 3.31, текст 16. Всеми живыми существами, значит, нами тоже, да, мы же живые, как движущимися, так и неподвижными управляет никто иной, как Верховный Господь в образе Параматмы, который является его частичной экспансией. Господь присутствует во всех трех фазах времени. Господь присутствует во всех трех фазах времени. Прошлом, настоящем и будущем. И потому обусловленные души занимаются различными видами деятельности под его надзором. И тот, кто хочет избавиться от тройственных страданий материальной жизни, должен безраздельно предаться ему. Хочешь избавиться от страданий, от осуждения. Осуждение тоже вид страдания. Это осуждение такой мазохизм. Осуждение. Я прихожу и говорю, представляешь, что он со мной сделал? Он вот это, да, и хвастает даже этим. Как один человек, мне сказали недавно случай, что один человек, вот он стал взрослым, и он не умеет читать, это бывает. Это бывает, или он не хотел учиться читать, или бывает что-то, полушарие как-то. Вот, например, Том Круз не умеет читать. Ему вот это, то, что ему надо выступать, в ролях каких-то, ему читают. Он читает, потому что он не может связать текста. Такое, как заболевание или отклонение такое есть. И вот этот человек, который он там брал призы во Франции по борьбе какой-то, по вольной, по вот этой, то есть такой успешный человек, там машина есть, все. И пришел там к родственнице, которая такая начитанная, вся такая из себя, и он говорит, а я вот читать вот не умею, с таким вызовом, ну и что ваше нечтение? Она ему говорит, этим не хвастается. И вот мы хвастаемся тем, чем, понимаете, недостатками. Если мы начинаем хвастаться тем, что у нас, это уже серьезное заблуждение. Когда обусловленная душа искренне хочет выйти из влияния материальной природы, Господь, Верховная Личность Бога, который в образе Параматмы находится в ее сердце, побуждает ее изнутри предаться ему. Возникает желание, когда его все достало. То есть как это происходит? Это он приходит с такой короной? Нет, это очень просто происходит. Когда тебе все достало, и изнутри зреет решение, да гори оно огнем, но я буду уже жить, как вот я хочу. Ну, так это примерно возникает. Вы думаете, это как-то возникает, ангел приходит или что-то такое? Нет, это тебе достает. И то, что тебе достало, это Господь тебе организовал. Он говорит, ну как тебе еще объяснить, что ты, ну, убиваешь себя? Давай я усугублю этот момент, чтобы ты уже психанул и решил это меня все-таки послушать. Когда тебе терять нечего уже, потому что ничего хорошего в твоих проектах. Угу. Господь также призывает нас в Бхагавад-гите. Оставьте все прочие занятия, просто предайтесь мне. Мы должны понять, что единственным источником знания является лишь Верховная Личность. Ни других источников. Для тебя. Это подтверждается в Бхагавад-гите. Это я даю человеку истинные знания. Я наделяю его памятью, я же даю ему забвение. Тому, кто жаждет материальных удовольствий, стремится к господству над материальной природой, Господь дает возможность забыть о служении ему, о совести, короче, да? Вот потеряли совесть, Господь говорит, ладно, не буду мучить, хочешь, пожалуйста. Вот. Таким образом, живое существо терпит фиаско в своих попытках добиться господства, и в результате оно обречено. Так. И тогда Господь, пребывающий в сердце, помогает живому существу осознать необходимость предаться ему, и в результате оно обретает освобождение. Ну, как там, возвращение блудного сына примерно. То есть речь идет это. Горшок горшком, но суть то, что в него заливается. Потому что горшок скоро заберут. У всех. Все. У всех горшки заберут, понимаете? И горшок для чего? Для чего? Вот еще один текст. Быстренько, надо уже быстренько читать. Человек обретает освобождение, то есть читая 3.27, текст 21. Песнь 3, глава 27, текст 23. Господь, Верховная Личность Бога, сказал, вот Бог тебе уже говорит, человек обретает освобождение, если будет серьезно заниматься, и внимать моим речам. Слушай, говорит, слушай меня, я дело говорю. Вот. Вот очень научный текст в тему сегодняшнего. 3.27.9. Песнь 3.27. Постигнув науку о духе и материи, это сегодняшний, дух и материя, есть время, есть вечность. Вечность, настоящее время по-другому. Вечность по-другому, настоящий, миг между прошлым и будущим. Говорится, духовный мир, это там только настоящее, там нет прошлого и будущего. Как вот это понять, непонятно. Там нет причинно-следственной связи, соответственно. И так там много чего нет. Надо же привыкать. Это надо же быть. Постигнув науку о духе и материи, преданный должен с помощью ее сделать свое зрение острее. Ему не следует недальновидно отождествлять себя со своим телом, хочется сказать, с горшком. Вот. И привязываться к тому, что связано с этим телом. Кстати, тело начинает обладать. Ведь, смотрите, и дух, и материя, а по-другому, если дух и материя, это ну, внутренние энергии, внешние энергии Господа, они взаимокорректируемые. Материя может превратиться в дух, а дух это оба энергии Господа. И поэтому, если человек начинает двигаться по духу, то по любви, то в этот момент его горшок начинает обладать духовными качествами. Не стареть, не болеть, как на собаке все заживает, или его пули там облетают. Его горшок начинает обладать этим. И поэтому, когда если идет там какой-то святой или что-то, его тело нельзя считать материальным. Он полностью человек. Ну, понимаете? Называется одухотворяется. Мы не понимаем, что такое одухотворяется. Его тело нематериально, потому что оно так не болеет. Вот так. Для бхакты время не ограничено. Время у нас ограничено, но для бхакты, для влюбленного человека, время не ограничено. Он постоянно занят 24 часа в сутки, целиком полностью занят деятельностью, которую требует от него Господь. Со стороны может показаться, делает вообще, что хочет. Так. И причем радостно. Радостно. И не просто радостно, а эта птица полетела. Полетела. И от чего он радуется? Счастье. Ананду вот эту ищет. И он попадает, живое существо достигает своего естественного состояния в дарующем радость могуществе. Могущество. Слово «могу».